Boda. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня создатель и активист правозащитного проекта «ГУЛАГу нет». Постоянные слушатели «Радио Свобода» наверняка помнят передачу, которая выходила в эфир летом этого года. В ней бывший заключенный Можайского следственного изолятора, ныне руководитель проекта «ГУЛАГу нет» и сотрудник этого изолятора в звании майора, рассказывали о беззакониях со стороны администрации учреждения. Спустя некоторое время после выхода передачи в эфир и постоянной активности работников проекта, сотрудников проекта «ГУЛАГу нет», правозащитникам удалось добиться смены администрации Можайского следственного изолятора, где нарушались права заключенных. А активисты «ГУЛАГу нет» продолжают инициировать возбуждение административных и даже уголовных дел против сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а также правоохранительных органов, включая Следственный комитет, прокуратуру и милицию, которые действовали незаконно, в результате чего люди оказались в заключении. Сегодня эти активисты здесь, я так понимаю, что немногие из вас, потому что гораздо больше, наверное, в проекте «ГУЛАГу нет» участвуют. Я представляю создателя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина, представителей Рязанского регионального отделения «ГУЛАГу нет» Игоря Адамовича и Евгения Кутузова, а также представителя «ГУЛАГу нет» в Тульской области, члена ОНК, общественной наблюдательной комиссии Тульской области, Михаила Сенкевича. Вы, Михаил, наверное, как несколько более приближены к тому, что происходит вот в этих административных кулуарах, поскольку, являясь членом общественной наблюдательной комиссии, наверное, чаще пересекаетесь с чиновниками и представителями вот этих служб исполнения наказаний. И поэтому я вас чуть позже попрошу рассказать о том, как это взаимодействие происходит. Вообще, интересует ли этих людей то, что думают члены общественной наблюдательной комиссии? Но для начала, Владимир, раз уж я с этого начала передачу, расскажите, пожалуйста, как вам удалось добиться смены руководства Можайского следственного изолятора, и действительно ли там все так уж изменилось?
Добрый день, Марьяна, добрый день, дорогие радиослушатели, спасибо за интересный вопрос. На самом деле, после программы на «Радио Свобода» с вами была проведена комплексная проверка по Можайскому следственному изолятору.
То есть вот прямо слушали передачу, да, и решили, да, и провели, да, проверку.
Работали ОСБ ФСИН России, центральный аппарат, работала ОНК по Московской области, уполномоченные по правам человека по Московской области, в результате чего после комплексной проверки было установлено, что ни в одной камере Можайского следственного изолятора номер 10 не выполнялась санитарная норма 4 квадратных метра на человека. То есть все заключенные содержались в тесноте, переполненности, перелимите, ну, были действующие нарушения.
А удалось выявить вот эти факты, о которых рассказывал здесь в эфире, торговли наркотиками, алкоголем на территории следственного изолятора?
Ну, до сих пор следственный отдел Можайска ведет проверку, периодически они выносят различные постановления, отменяют их, безусловно, вмешиваются какие-то силы, которые не хотят, чтобы возбуждались уголовные дела именно по данным фактам. Но с точки зрения ФСИН России они отреагировали, и сразу после придания гласности фактов нарушения закона, в том числе связанных с проносом наркотиков на территорию следственного изолятора, был отстранен от должности начальник следственного изолятора Мельник и уволен заместитель по оперативной работе Хацуков.
Вы знаете, я думаю, что слушатели, которые сейчас слышат наш эфир, простите за тавтологию, их может немножко раздражать наш разговор вот в каком плане. Почему мы говорим, вот почему нужно говорить о правах вот этих заключенных людей, ну их вообще посадили, чего? Нечего было, как у нас любят говорить, нечего было воровать, нечего было там убивать и мошенничать, и ты бы там не оказался вот в этой ситуации, и никому бы не приходилось говорить о каких-то там твоих правах. Вот эта позиция, она в обществе, к сожалению, в российском обществе довольно распространена, но многие забывают о том, что когда речь идет вот о следственных изоляторах, например, там вообще-то сидят люди, чья вина еще не доказана, и очень часто, как показывает практика, люди сидят по, мягко говоря, делам сфабрикованным, верно я понимаю?
Вы знаете, Марьян, сразу два момента. Первый момент. В России более 99% обвинительных приговоров. И даже, как подметил президент России Медведев, это за гранью статистической погрешности. Поэтому в любом случае, даже исходя из статистики, порядка там 4-5%, а это десятки тысяч заключенных, находятся сегодня в учреждениях и лишены свободы.
Незаконно.
Да, безусловно. И многие приговоры в Верховном суде отменяются, в Страсбурге, в Европейском суде рассматриваются и обнаруживаются многие нарушения прав наших людей, которые подверглись уголовному преследованию. Это первый момент. То есть в любом случае нужно понимать, что в пенитенциарной системе находится достаточно большое количество людей, которые невиновны. Или сидят по неправильной квалификации своих деяний на других режимах.
Или вообще сидят вместо того, чтобы,
да,
не знаю,
как из бизнесмена по заказу.
Работать или выплатить штраф.
Да,
или
совершенно верно.
Отбывать условные наказания.
И более того, но это лишь первая часть моего ответа. А вторая часть, она посвящена, собственно говоря, тому, что люди, которые находятся на сегодняшний день в заключении и приговорены, в приговоре написано «лишить человека свободы, но не жизни, не здоровья, не человеческого достоинства».
Достоинство.
И его должны содержать по закону, и ни в коем случае не бить.
Не говоря уже о том, что вообще-то у нас учреждения исправительные.
Совершенно верно. Они должны исправлять, а не избивать, не уродовать, не калечить, и уж тем более не убивать, не лишать жизни. В прошлом году, в 2010 году, в системе, в уголовно-исполнительной системе, умерло более 4500 заключенных.
В России.
Да, совершенно верно, в России. Значит, более того, вот мы уже работаем более 5 месяцев в интернете. У нас активно развиваются региональные представительства, в том числе вот здесь Игорь Адамович, Евгений Кутузов, Михаил Сенкевич сегодня приехали рассказать о том, что происходит в регионах. И на самом деле там ситуация достаточно тяжелая, особенно по Рязани. В частности, мы вмешивались в ситуацию, но тут я думаю...
Да, вот я думаю, что о Рязани лучше пусть расскажут представители рязанского отделения, ГУЛАГу нет. Но и помимо этого я очень хочу попросить... Просить Игорь, я же ведь не зря сказала о том, что часто вообще непонятно, по каким основаниям люди находятся в заключении. Я хочу попросить Игоря рассказать вкратце его историю, потому что, насколько я понимаю, вы это вообще без фактически незаконно, и вы считаете, что это приравнивалось к похищению человека, провели больше 2 лет без решения на то судебного в местах лишения свободы.
Да, Марьяна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, о себе я хочу очень кратко сказать. Я более 2,5 лет провел в заключении, был лишен свободы без решения суда о лишении меня свободы. Добивался законного, чтобы мне представили законное решение суда, его нет до сих пор. Сейчас я это оспариваю, вернее, оспорил и в Европейском суде, оспариваю в других судах, потому что люди, которые совершили именно мое похищение, они должны понести соответствующее наказание.
Насколько я понимаю, вы также добиваетесь возбуждения уголовных дел в отношении вот этих вот сотрудников правоохранительных органов, администрации этого учреждения исправительного, в котором вас содержали незаконно на протяжении 2,5 лет. Есть какая-то уже реакция?
Есть реакция, да. Я добиваюсь, немножко уточнюсь, не возбуждения уголовных дел не в отношении сотрудников правоохранительных органов, а именно в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые, превышая свои должностные полномочия, похитили меня, похитили гражданина, человека, находящегося на свободе. Ну, они не имеют этих полномочий. Я был забран, ну, как похищен и помещен сразу же в исправительное учреждение. Реакция крайне странная. Я более года подаю заявления о преступлениях, и эти заявления о преступлениях следственные органы по кругу направляют в прокуратуру. Прокуратура направляет обратно в следственные органы. А затем совместными усилиями они отправляют эти же заявления в суд.
А каких-то вот вам конкретных ответов на ваши требования? Вот само дело по себе не возбуждается, я правильно понимаю?
Пока что? На данный момент, как мне заявили,
ведется доследственная проверка.
Да, сказали, что ведется проверка. Сколько она будет еще проходить? Я за то мне сказать, но в любом случае я буду добиваться, чтобы было принято законное решение.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии создатель проекта «ГУЛАГУНЕТ» Владимир Осечкин, представители Рязанского регионального отделения «ГУЛАГУНЕТ» Игорь Адамович и Евгений Кутузов, представитель «ГУЛАГУНЕТ» в Тульской области, член общественной наблюдательной комиссии Тульской области Михаил Сенкевич. И сегодня мы говорим о защите прав людей, которые оказались в заключении принудительном, о том, что можно делать и что уже делается, в частности, правозащитниками, для того, чтобы изменить эту ситуацию. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните в эфир «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вот как вы считаете, что же должно все-таки произойти для того, чтобы добросовестно, вероятно, начали работать и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, и правоохранительных органов, и судов, чтобы сначала людей не всех подряд не сажали в следственные изоляторы, когда можно без этого обойтись, а если уж они оказались в заключении, то чтобы они просто оставались там людьми, а не становились коллегами и инвалидами. Владимир хочет что-то очень добавить к нашему разговору. Да, пожалуйста.
Я просто хотел сказать, Марьяна, что в первую очередь главное, чтобы выполнялся закон. А чтобы выполнялся закон и соблюдались права заключенных, нужно было, нужно сделать так, чтобы у каждого заключенного была возможность, право на обжалование незаконных действий администрации, даже при том, когда он находится еще в самом учреждении, чтобы прекратили преследовать заключенных, мстить им за их жалобы и обжалования. И именно для этого мы создаем наш проект «ГУЛАГУНЕТ» с нашими друзьями. К нам каждый месяц все больше и больше приходит сторонников и единомышленников в разных регионах. У нас уже вот за последние 4
волонтеры
месяца...
Волонтеры в основном.
Да, волонтеры добровольно, на добровольной основе, по велению души, а не за деньги, не за западные
то
гранты.
То есть вы не шакалите у посольства?
Нет, нет, мы этим не занимаемся. Мы хотим, чтобы в России соблюдались права людей, в том числе права заключенных. И вот, наверное, хотелось бы рассказать конкретному.
Вот хотелось бы уже услышать какие-то конкретные истории, что происходит, и чтобы представлять себе, какова ситуация. Тем более не так часто у нас здесь в студии бывают люди из регионов, и это тем более ценно. Давайте, Игорь, раз уже вы начали, может быть, Евгений вас в этом поддержит, что у вас там происходит в Рязани. Тем более, насколько мне известно, последние дни буквально начались какие-то, простите за жаргонизм, наезды на вас и, в частности, вот на Евгения Кутузова.
Я тогда начну.
Да, пожалуйста.
22 октября мне стало известно о том, что в колонии ИК-1 у Всенародной России по Рязанской области, это поселок Центральный, был избит один из заключенных. Был жестоко избит пьяным майором. И для того, чтобы принять хоть какие-то меры, я немедленно связался с правозащитниками. В первую очередь это был Владимир Осечкин с сайтом «ГУЛАГУНЕТ». И данная информация в течение часа была размещена на сайте «ГУЛАГУНЕТ».
А вам стало от родственников известно, верно?
Мне стало известно и от родственников, и, простите, Марьяна, и по другим каналам. Понятно. Мы все-таки скрывать здесь нечего, и общаются и обращаются к нам и люди, находящиеся в заключении, потому что выхода другого нет у людей. И сотрудники к нам обращаются, потому что в данной системе есть хорошие сотрудники, и их
да,
очень много.
Но не каждый может вот это вот терпеть.
Да, да, есть хорошие сотрудники, их достаточное количество. И, соответственно, с помощью сайта «ГУЛАГУНЕТ», в первую очередь Владимир Осечкин и других правозащитных организаций, была организована большая работа по доведению данной информации о избиении простого человека, заключенного, до следственных органов, до прокуратуры, до власти, до органов власти.
Что они сделали?
Сперва местные органы рязанские принимали, особенно УФСИН, принимали все усилия для того, чтобы скрыть
Чтобы об этом не рассказывали.
Естественно. Это политика нашего Рязанского УФСИН всеми доступными способами скрыть.
Но, тем не менее, сейчас это довольно сложно сделать, поскольку интернет существует.
Да, да, только благодаря этому и благодаря нашему сайту. В результате все-таки молодой человек был вывезен в больницу. Ему было сделано освидетельствование, сделаны определенные медицинские процедуры, да, процедуры озвучивать, ну, нет смысла. В принципе, травма была нанесена крайне тяжелая, человек, скорее всего, он останется инвалидом. Ну, а в отношении сотрудника, который это допустил, возбуждено уголовное дело.
Все-таки вам удалось добиться возбуждения уголовного дела, но пока следствие идет.
Да, ну, разглашать сведения мы не имеем права для того, чтобы, в первую очередь, нас не обвинили в разглашении...
Тайны следствия.
Да.
Чтобы снова там, не дай бог, не оказаться.
Да. Но это результат.
Римма Васильевна из Московской области дозвонилась на радио «Свобода». Давайте послушаем. Римма Васильевна, вы считаете...
Спасибо большое.
Да, здрасте.
Я считаю, для того, чтобы прекратились все эти отвратительные безобразия, необходимо народу освободить от занимаемых должностей президента и премьера, потому что все зависит от них. У них нет желания бороться с этим. А если бы оно было, на единственном каком-то примере можно было настолько разобрать эту всю цепочку от начала до конца и всех привлечь к ответственности, что уже другим было бы неповадно. Но
да,
здесь нет или желания нет,
Римма Васильевна, ваше мнение понятно. Я сразу хочу оговориться, что Радио Свобода не может, не разделяет мнение слушателей, только дает, представляет им площадку. В любом случае, это такая необходимая оговорка. И вы тоже, у нас времена теперь тревожные, за такое могут и к ответственности за экстремизм привлечь, за подобное высказывание. Еще скажут, что вы требуете свержения строя насильственного. Но, впрочем, очень часто можно слышать такие вещи, что вот нету политической воли, что вот президент, премьер ничего не делает, или что-то говорят, а на местах ничего не меняется. И в этой связи у меня как раз вопрос скорее, наверное, к Михаилу Сенкевичу. Вы считаете, что вот действительно нужна какая-то там высшая чья-то там президентская воля для того, чтобы ситуация начала меняться? Вот у вас в Тульской области что происходит?
Ну, у нас в Тульской области... Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Марьяна, здравствуйте. У нас в регионе... Вообще в колониях положение хорошее. Конкретных таких страшных нарушений...
То есть вас спокойно относительно регион?
Относительно, да. Был инцидент у нас на малолетке на этой. Конечно, там было допущено нарушение. Там, но с этим разобрались. А так, в основном, связь с каждой колонией есть. Люди звонят. Не то, что даже звонят, а я их тормошу порой. И спрашиваю, как у вас там.
Ну вот и скажите, Михаил, а в чем дело-то тогда? Вот у вас в колонии что, приходит лично, приезжает господин Медведев или господин Путин и говорит с вашими надзирателями и рассказывает им, как себя нужно вести, или что-то другое происходит? Вот почему в Рязани человека избили, превратили в инвалида, а в Туле все спокойно? Ну, я не к тому, что нужно повторять подобные подвиги в кавычках и в Туле. А вот почему вы видите объяснение этой ситуации?
Это зависит от людей. От людей, которые стоят у руля, у СИН местного, начальники колоний. Это все зависит от них. В принципе, они должны, каждый из них, соблюдать закон, что недопустимо применять пытки, избивать и содержать так, как не положено содержать. Но... У нас в основном еще действует старая система, такая гулаговская, советская.
Запугать человека, подавить волю.
Запугать, да, это карательный орган. Дело в том, что все проблемы начинаются у осужденного именно после вынесения приговора.
Они тогда, когда он оказывается в следственном изоляторе?
Да, в следственном изоляторе это еще, это, так сказать, цветочки. Потому что практически в каждой колонии по России есть такое выражение, принимают этап. Вот новый этап приходит, и их принимают. Принимают их жестко через дубинки, актив так называемый, назначенный администрацией учреждения, заставляют их вступать в какие-то секции.
То, что, в принципе, законодательно было уже отменено, но, тем не менее,
да,
существует.
Но они стали пожарниками, там пожарная секция. А сами практически исполняют те же функции. Избивают и ходят безнаказанные. Дело в том, что государство разве не понимает, что те люди, которые масса таких активистов, которые они потом освобождаются все-таки, и они где-то пересекаются с теми, кого они истязали.
То есть это приводит, по вашему
мнению, ну,
это приводит к новым...
Социальная напряженность, она остается, она только усугубляется.
У нас есть звонок из Южно-Сахалинска. Борис Михайлович дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире.
Поздная ночь уже. Вот. Я вот что хотел сказать. Правда, уже на днях господин Путин упоминал про башню Крылова. Вы, друзья, как не садитесь. Так вот, я считаю, что как бы мы ни садились, ничего у нас не получится. По одной простой причине. Дело в том, что, значит, на сегодняшний момент времени, после того, как Следственный комитет оторвали от прокуратуры, прокуратура вообще ножки свесила и помалкивает. Я ее называю табуретной кавалерией. То есть бездействие прокуратуры по всем направлениям, в том числе и по контролю за содержанием заключенных в колониях и в СИЗО, вот оно и приводит к таким последствиям, которые сейчас мы повсеместно наблюдаем. И как следствие, это бездействие, оно выплескивается вот на улице нашего государства. Страшно, что такой аппарат, в котором где-то порядка 48 тысяч человек, значит, он абсолютно, значит, не работает. Я уж не говорю по другим делам, я как адвокат говорю, что никаких, значит, дел со стороны президента, со стороны премьер-министра по отношению к прокуратуре.
Борис Михайлович, ваше мнение понятно. Спасибо, что высказали его в эфире «Радио Свобода». Владимир Осечкин, я вижу, хочет страстно прокомментировать ваше.
Да, я сейчас предыдущего звонка хотел сказать. Ну, понятно, что у адвоката, который в суде каждый день спорит с прокурорами, есть свое мнение по поводу прокуратуры. Нужно все-таки понимать, что это было лицо заинтересованное. Значит, я не хочу огульно говорить про всю прокуратуру. Понятно, что и в прокуратуре, как и во многих государственных органах, существует ряд проблем, но хочу вот рассказать конкретный случай. К нам буквально месяц назад обратились родственники заключенных из Мордовии, из мордовской колонии номер один. Мы связались с местной прокуратурой, лично с прокурором Дорошенко, который вмешался в ситуацию и пресек беспредел в той колонии.
Ну, вот видите, это, наверное, то правило, которое, то исключение, которое, может быть, правило подтверждает. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня создатель проекта «ГУЛАГУНЕТ» Владимир Осечкин, представители Рязанского регионального отделения «ГУЛАГУНЕТ» Игорь Адамович и Евгений Кутузов, представитель «ГУЛАГУНЕТ» в Тульской области, член общественной наблюдательной комиссии Тульской области Михаил Сенкевич. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Египте в районе Луксора местные жители заблокировали дорогу в момент проезда колонны туристических автобусов. В одном из них находится главный редактор Московского бюро «Радио Свободы» Евгений Назарец. По ее словам, жизни туристов ничто не угрожает. Требования протестующих непонятны. Российское консульство в Каире проинформировано о случившемся. В нескольких российских городах сегодня проходят новые акции протеста против нечестных выборов. На митинг в Иркутске вышли от 500 до 700 человек. Организатором акции в Москве выступила партия «Яблоко». В Казахстане оппозиция требует создать чрезвычайную комиссию для объективного расследования событий в Жанаозене. Накануне в результате беспорядков в этом городе погибли, по официальным данным, 10 человек, пострадали 75. В социальных сетях сообщают, что жертв много больше. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в докладе на съезде партии подверг критике социально-экономическую политику властей. Зюганов также заявил, что гарантирует проведение досрочных выборов в Госдуму в случае победы на президентских выборах. МВД России прогнозирует рост социальной напряженности в стране в ближайшие 5 лет. Проект программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» размещен на сайте ведомства. В столице Египта Каире второй день продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Погибли 8 человек, около 300 ранены. На Филиппинах в результате наводнения погибли, по последним официальным данным, 180 человек, еще 400 числятся пропавшими без вести. Национальный совет Сирии, объединяющий представителей сирийской оппозиции, проводит свой первый съезд в Тунисе. Вчера после пятничной молитвы в нескольких городах Сирии прошли антиправительственные демонстрации. Министр обороны США Леон Панетта сегодня прибыл в столицу Ливии Триполи. Это первый визит главы американского военного ведомства с момента свержения режима Каддафи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня создатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, представители Рязанского регионального отделения «ГУЛАГу нет» Игорь Адамович и Евгений Кутузов, представитель «ГУЛАГу нет» в Тульской области, он же член общественной наблюдательной комиссии Тульской области Михаил Сенкевич. Сегодня мы говорим о защите прав заключенных российских, о том, можно ли каким-то образом действительно на деле, а не на словах, гуманизировать пенитенциарную систему российскую, что нужно для этого делать, а главное, что могут для этого сделать сами люди общества, правозащитники, общественные организации. Вот, в частности, сегодня говорилось и о каких-то первых достижениях проекта «ГУЛАГу нет», который существует, насколько я понимаю, меньше полугода, но, тем не менее, уже удалось достичь реальных результатов. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 200 ровно 2212. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Марина Николаевна из Москвы ждет возможности высказаться уже давно. Пожалуйста, вот вы считаете, вообще нужно как-то заниматься людьми, которые сидят в колониях?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот считаю, что наша власть, она как рабы на галере работает. Вот беспредел в милиции у нас страшный. Народ возмущается, что они творят. Взятки, коррупция. Но они приняли меры. Они переименовали в полицию. А теперь у нас вот, так сказать, вот общественная организация занимается, что в тюрьмах творится, беспредел, все. Они тоже взяли и разделили, так сказать, это же большая работа, сколько денег потрачено, разделить там прокуратуру с следственным аппаратом. А вот если прокуратура в других странах, может нам прокуратуру заменить на какое-нибудь другое слово, а потом у нас ведь, знаете, сажают по звонку и выпускают, как видите, по звонку, когда на них давят. И вот у нас говорят, сейчас вот были митинги дикие, и один претендент в президенты, и второй сказали, что надо выпускать Ходорковского, но не претенденты в президенты. Но ведь у нас еще есть президент, есть до мая месяца. Ну, чтобы этому президенту бы взять бы и не выпустить Ходорковского, он до мая месяца. А вот претендент.
А заодно еще и амнистию, да, объявить?
Да, почему? Он может выпустить, он до мая месяца еще работает, но мы на претендентов только надеемся, на Прохорова, мы надеемся на Путина, да. Вдруг он выпустит.
Марина Николаевна, ваше мнение понятно, если слушают нашу передачу администрации президента, может быть, возьмут на заметку, подскажут. Андрей, город Донской, Тульская область, пожалуйста, говорите, вот, может быть, как раз расскажете о том, что там происходит.
Добрый день.
Да.
Во-первых, здравствуйте. Сразу скажу, моя фамилия Мазнев. Осечкин Владимир меня знает. По крайней мере, по переписке. Я думаю, он не, скажем, ожидал, что я выйду в эфир, побеседу с ним. Скажите, пожалуйста, а почему вы отказываетесь в диалоге с сотрудниками СИН по теме о проблемах нарушения прав осужденных?
В смысле, еще раз, почему те, кто работает в проекте ГУЛАГу нет, отказываются общаться с представителем Федеральной службы исполнения наказаний по проблеме?
Немножко неправильно.
А как? Вот да, вот будьте добры, чтобы
я... Итак, еще раз, почему Владимир Отечкин и ГУЛАГу нет, отказываются общаться в диалоге с сотрудниками неофициально? Есть неофициальный сайт сотрудников СИН России.
Все, я поняла. Спасибо, Андрей, большое за ваш вопрос. Подскажите мне, пожалуйста, насколько я понимаю, вы знакомы. Многим слушателям непонятно, по какому поводу вы знакомы. Это сотрудник СИН?
Да, вы знаете, Марьян, это один из постоянных посетителей нашего сайта gulagu.net. Это бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Вот, который всячески хочет сотрудничать с проектом gulagu.net, пишет письма,
да,
звонит,
но
настаивает.
Это же отлично.
Но проблема в том, что от слов к делу он не хочет перейти, и он до сих пор не обратился, он сам живет в Туле, он до сих пор не обратился к Михаилу Сенкевичу, не нашел времени.
Так, ладно, поэтому, это ваши личные разборки, не будем их в эфире обсуждать. Вы ответьте все-таки, пожалуйста, на вопрос Андрея. Почему, и, кстати, может быть, не только Владимир ответит на этот вопрос, но и все присутствующие сегодня в студии «Радио Свобода». Вы вообще пытаетесь каким-то образом сотрудничать с действующими сотрудниками, простите за тавтологию, Федеральной службы исполнения наказаний?
Марьяна, очень хороший
для
вопрос.
Для того, чтобы они боролись за права,
значит,
заключенных.
Сразу говорю, что мы за диалог. Мы за конструктивный диалог с властью. Мы за конструктивный диалог с Федеральной службой исполнения наказаний. Более того, я регулярно созваниваюсь по телефону с одним из заместителей начальника ОСБ в СИН России. Мы находимся в рабочем контакте. Все материалы, которые попадают к нам о нарушении прав заключенных, мы в обязательном порядке направляем и в ОСБ в СИН России, и в пресс-службу директора в СИН Реймера, и в Следственный комитет, и в прокуратуру. Мы понимаем, что только в диалоге, в совместном сотрудничестве можно добиться каких-то определенных результатов, конечно.
А вот я вижу просто представителю ГУЛАГу нет в Тульской области, почему-то очень обрадовались этому звонку, мне это, правда, не совсем понятно. Но подскажите, пожалуйста, вот вам-то, простите, не в Тульской, в Рязанской, подскажите, а вам-то удается там нормально сотрудничать с представителями Федеральной службы исполнения наказаний для того, чтобы восстанавливать права заключенных?
Да нет, у нас как раз-таки получается обратный эффект. После того, как нам удалось добиться каких-то результатов, довести до всех людей информацию того, что любое нарушение, которое будет совершено сотрудником в учреждении, оно придаст согласности, люди будут знать об этом, чтобы не били, не избивали. У нас после этих вечеров гласности, скажем так, нам начали поступать угрозы.
А вот что за угрозы? Я, насколько понимаю, как раз Евгений Кутузов пострадал от этого. Расскажите, пожалуйста, что там происходит.
Физически, как бы я еще пока не пострадал, но в мой адрес уже неоднократно высказывались угрозы, в том числе и физической расправы.
От кого?
А непосредственно от сотрудников внутренней службы управления Рязанского.
Так, и что они?
В том числе и о том, что в скором времени меня попытаются сфабриковать в отношении меня уголовное дело и поместить назад в следственный изолятор.
То есть вы настолько мешаете, что ли, им своей активности?
Да, насколько я понимаю, гласность для них неприемлема сама по себе. Я уже до как бы учреждения передачи с ГУЛАГу нет, сайта ГУЛАГу нет, а еще до этого стал экспертом Общероссийского общественного движения за права человека. Это непосредственно здесь, в Москве, офис.
Ну, с Пономарёвым вы сотрудничали, да, с его, да, фондом, да, да, защиты прав заключенных, и, вероятно, ему какую-то информацию поставляли.
Да, ему стал поставлять информацию о нарушениях в Рязанской области, во всех учреждениях Рязанской области, в нескольких колониях, в следственных изоляторах. И вот в связи с этим в мой адрес систематически высказываются угрозы.
Вот смотрите, в ваш адрес поступают угрозы. Вы пытались обратиться в правоохранительные органы с заявлением о том, что такие угрозы вам поступают, и что вам там отвечают на это?
Ну, дело в том, что еще будучи, находясь в местах заключения, я неоднократно обращался по фактам нарушений моих прав, в том числе избиений, которые были зафиксированы, и не только избиений, там очень много всяких нарушений было, уголовных преступлений. Но следственные органы, во всяком случае, в Рязани как бы не хотят вмешиваться в, как бы, в такие вещи.
И... Ну, что значит не хотят вмешиваться? Есть официально зарегистрированные заявления о преступлении, там заявления об угрозах. Они что на это отвечают?
Ну, они отвечают, выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела систематически, причем это может длиться несколько лет. По факту моего избиения, допустим, 3 года, выносится в течение 3 лет, выносится регулярно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя в судебном порядке я потом это все это обжалую. Суд официально признает
вашу правоту,
да,
понуждает следствие вновь возбудить уголовное дело, и они снова не находят обстоятельства.
Все проходит по кругу, это просто...
Вот как у меня делают, Марьяна. Господин Семенюк, руководитель железнодорожного УСО, выносит постановление или его подчиненные об отказе, вернее, или направляют мое заявление о преступлении, называя его обращением, господину Котикову в прокуратуру. Господин Котиков возвращает господину Семенюку. Господин Семенюк обратно Котикову.
Понятно. А Почта России на этом зарабатывает, насколько я понимаю.
И более того, на потом заявляется, что Почта России теряет эти документы.
А, еще и вот так вот. Скажите, правильно я понимаю, что вот тут говорилось о прокуратуре, об обращениях, о жалобах на избиение, нарушение прав, что очень многие заключенные российские не жалуются на то, как они сидят и что с ними делают, просто потому, что им известно, если вдруг придет прокурор с проверкой, и ты ему пожалуешься, то после его отъезда жить станет совершенно невозможно, и твои права не то чтобы восстановят, но еще больше нарушат.
Конечно.
Это так?
Или... Конечно.
Во всяком случае, за Рязанскую область я вам могу сказать, да, это действительно так, скажу даже больше, в письменном виде учреждения практикуют не отправлять жалобы на условия содержания и на нарушения сотрудниками внутренней службы.
То есть заключенные пишут, а администрация просто их не отправляет?
Администрация мало того, что не отправляет, после того, как заключенные начинают писать, к ним применяются карательные методы. Непосредственно сейчас знаю очень много заключенных, которые непосредственно даже сейчас страдают от того, что они писали.
Да, но мы озвучивать это не будем в эфире, это все будет на сайте ГУЛАГу нет.
Да, но они, подождите, они страдают как? Их сажают в ШИЗО или что с ними делают?
Их избивают, причем их лишают всего элементарных условий содержания, помещают в несоответствующие условия, в том числе в ШИЗО. Например, в карцерах Рязанской области вот, непосредственно СИЗО номер один, нет ни вентиляции, ни нормального света, ни отопления.
То есть человек фактически обрекает себя, жалуясь на какие-то, мягко говоря, мелкие нарушения его прав, он обрекает себя на масштабные нарушения.
Да, 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 на систематическое унижение человеческого достоинства и карательные санкции в отношении
своего физического уничтожения.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. А у меня вопрос тогда к Михаилу Сенкевичу, как в том числе и к члену общественной наблюдательной комиссии Тульской области. Но раз все обстоит вот именно так, раз люди не жалуются часто, просто потому что боятся каких-то последствий, с вашей точки зрения, насколько эффективна работа общественных наблюдательных комиссий? Ведь даже если вас допускают в следственные изоляторы, в колонии, то вы не можете толком пообщаться с заключенными. Вы можете, они же и вам, наверное, побоятся рассказать о том, что происходит.
Понял вопрос. Дело в том, что в составы общественной наблюдательной комиссии вошли очень много народу, так сказать, из бывших силовиков. И реакция населения нашего была неоднозначная. Кто-то говорил, ну, это какие-то сокращенные, уволенные силовики, которые будут, да, наоборот, в отместку там землю рыть, а не правду искать. Кто-то говорил наоборот, что ворон ворону не выклюет глаз. Когда мы приезжаем с проверкой в какую-то колонию, я сам был инициатором такой процедуры. Обычно выстраивается отряд в локальном секторе, стоит рядом со мной там начальник колонии, зам по режиму там, или кто-то еще по оперативной работе. Ну, элементарный вопрос – жалобы, пожелания. И вот весь этот строй стоит, 100 человек. Ну, что он скажет? Конечно, все хорошо.
При начальнике-то.
Ну, да.
Так, и как вы поступаете?
В законе, в 76-м федеральном законе о общественных наблюдателях есть такой пункт, что общественные наблюдатели могут общаться в пределах видимости администрации, но не в пределах слышимости.
Так, то есть конфиденциально.
Да, я могу отвести его в сторону, пусть он смотрит на меня хоть там за 100 метров, за 200 метров, и общаться один на один. Делается прием, личный прием, когда мы тоже приезжаем, кто-то идет там объекты осматривать, кто-то берет кабинет и объявляется в колонии прием. Члены общественно-наблюдательной комиссии, всех осужденных, приходят, но мало. И опять по той причине, конечно. Один раз я просто попросил, такой сделал хитрый ход. Попросил, чтобы ко мне привели людей, которые будут освобождаться вот следующую неделю, допустим. Их всего было два. Угу. И за своей спиной я услышал, ну, не очень так, чтобы грубое слово, но говорит, какой прожженный, говорит, смотри, понимает. Ну, вы понимаете, почему я это сказал, да?
Ну, потому что
им терять нечего. Он, конечно, расскажет все. Он уже свое отсидел, он выйдет на свободу. Остальным, конечно, это сделать сложнее. Действительно сложнее.
Но в этой ситуации, вероятно, нужно вот действительно каким-то образом исхитряться и членам общественных наблюдательных комиссий и что-то придумывать для того, чтобы реальные жалобы получать, да, от тюремного
правительства. Самое главное, чтобы члены общественной наблюдательной комиссии как-то облеклись в справедливость.
Ну, в общем, неформально подходили.
Да, неформально.
Потом не то, что приехали, а поговорили, а что, чтобы реально что-то,
да,
происходило.
Что, обычно бывает именно вот так, как не надо.
Ну, что ж, остается только призвать всех членов общественных наблюдательных комиссий вот к такой активности. Давайте послушаем дозвонившихся, а потом немножко от жалоб хотелось бы перейти к предложениям. Виктор Александрович, из Твери, пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу сказать, что пока у нас у власти два главных татарина, Нургалиев и Васильев, сидят и уничтожают наш русский народ, никуда мы не сдвинемся. Они умышленно насаждают своих людей, посылают в Чечню нормальных милиционеров, а там их уничтожают.
Виктор Александрович, ваше мнение понятное. Сегодня похожее мнение звучало, только там другая пара называлась. Это исключительно ваше мнение. Его радиостанция «Свобода» его не разделяет. Ну и тем более, что если уж тут речь зашла о национальностях в вашем-то разговоре, то вот как раз тем, которые мы сегодня обсуждаем, касается всех. Потому что, к сожалению, в следственных изоляторах оказываются люди, причем по обе стороны, да, люди самых разных национальностей, и не всегда оказываются, как показывает практика, там справедливо. Сергей Викторович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Уважаемая редакция. Вот слушаю, и грустно мне. Это просто вот этот человеконенавистнический дух, он идет сверху, что человек это просто ничто. И вот эта вся система, которая построена, якобы контролирующие прокуроры и вся эта система, это просто какая-то система убийства. Там процветает туберкулез, издевательство. И все это специально сделано, запугать. Не знаю, и президент этот наш замечательный, кстати, я за него не голосовал, господин Медведев, юрист, он что, не знает об этом? Путин не знает об этом? Может, их на недельку в Комарово туда, чтобы они посмотрели? Они как-то понять не могут. От Сумы до тюрьмы никто не застрахован. Может, им там недельку посидеть?
Сергей Викторович, ваше мнение понятно. Тут, кстати, однажды в эфире «Радио Свобода» мы тоже обсуждали проблемы, связанные с защитой прав заключенных. И у меня был вот только что вышедший на свободу заключенный, и который большую часть времени провел именно в тюремных условиях. И он как раз предлагал, чтобы гуманизировать систему, в качестве теста всем сотрудникам пенитенциарной системы там по недельке сидеть где-нибудь в колониях, ну, просто на общем режиме, может быть, не, там, не на строгом, не на тюремном, чтобы они понимали, как это все выглядит. Но, конечно, шутка шутками, шутки шутками, тем не менее, хочется понимать, реально, вот в этой ситуации, когда выясняется, что власть, то ли ей действительно дела нет до этого, то ли намеренно пытается создать такую систему устрашения, подобную ГУЛАГовской, что могут сделать правозащитные организации, в частности, ГУЛАГу нет, или сами заключенные для того, чтобы как-то попытаться свои права отстоять, Владимир? Я знаю, как эта идея сейчас разрабатывается.
Да, мы активно работаем и стараемся пытаемся придумать что-то новое, чтобы на самом деле кардинально изменить ситуацию. И я скажу одно. На сегодняшний день жизнь заключенного, она бесценна. Но бесценна не в том понимании, что она на самом деле стоит очень-очень много, а в том, что она не стоит и гроша. К сожалению, есть примеры и с Сергеем Магнитским, вот эта трагедия, и как Андрея Кудаярова, директора школы, держали в пресс-камере.
Вера Трифонова.
Вера Трифонова, да, многие фамилии на слуху, и еще больше скрыто от общества вот этих трагичных случаев. И все лишь потому, что сегодня никто не несет материальной ответственности за то, что творится с заключенными.
То есть вы хотите сказать, что на моральную все, простите, плевать уже
абсолютно,
хотели?
Абсолютно, абсолютно. Если... Моральная сторона... Абсолютно. Что я хочу рассказать. ГУЛАГу нет. Я лично последние 3 месяца провел очень много встреч с представителями крупного бизнеса, с представителями разных страховых компаний. И я стараюсь убедить и уговорить крупный капитал пойти на этот социально ответственный бизнес и начать страховать жизни и здоровье заключенных, чтобы у каждого заключенного был страховой полис, который вложен в личное дело, чтобы жизнь и здоровье заключенного стоили конкретных денег.
Таким
и в случае, если заключенному будут причинены травмы,
тогда, естественно, страховая компания будет инициировать
проверку верно.
Для того,
вот
чтобы понимать, платить
деньги
или нет.
Я хочу сказать, что буквально...
Какой ловкий шаг.
Совершенно верно.
Отлично.
И буквально на этой неделе мы... пришли правозащитники к согласию, к страховой компании «Согласие», которая будет страховать со следующей недели жизни и здоровье заключенных. Более того, мы призываем и другие страховые компании присоединиться к этому, чтобы у заключенных и их родственников был большой выбор, чтобы они могли выбирать из, из различных компаний. Страховой будет продукт называться «Страхование жизни и здоровья от действий третьих лиц». И в случае, если заключенному будет причиняться травма, его будут избивать, правозащитники, родственники через адвокатов напрямую смогут добиваться медицинского освидетельствования данного заключенного. На основе этого медицинского освидетельствования будет выплачиваться соответственно, компенсация,
а потом в порядке регресса
совершенно верно,
страховая компания,
регресса,
будет, из казны
страховая
эти
компания
забирать.
Будет забирать эти денежные средства, но не из казны, а солидарно. Из этого исправительного учреждения или следственного изолятора и солидарно пополам с тем сотрудником, который конкретно виновен. И это будет сделано для того, чтобы те, кто сегодня бесплатно бьют заключенных, чтобы они начали за это платить. И вот тогда, когда этот сотрудник, который сегодня получает 15-20 тысяч рублей, завтра, в конце месяца, из своей зарплаты заплатит те же самые 20 тысяч рублей за удар, нанесенный заключенному неправомерно, незаконно, вот тогда он придет домой, и его жена встретит скалкой или сковородкой, и он поймет, что бить заключенного нельзя.
Слушайте,
тогда он застрахуется от жены.
Ну, слушайте, я надеюсь, что это все-таки не приведет тоже к домашнему насилию, всплеску домашнего насилия.
Мы не призываем, наоборот, мы против насилия, Марина.
Александр из Борисоглебска дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я глубоко сомневаюсь в том, что все пожелания, которые вы сказали, позитивные, они ведут до реального воплощения. Дело в том, что система наша СИН, она является частью правоохранительной системы общей, куда входит и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и прочее, прочее. А эта правоохранительная система общая, она, если охраняет какие-то права, ее первая задача стоит в том, что она охраняет права определенной категории людей распиливать бюджет.
То есть я...
Безнаказанно, именно безнаказанно распиливать бюджет и прочее, прочее, прочее.
Я понимаю, правильно я понимаю, что вы видите, ну вот корень проблемы в том, что одна часть исполнительной власти не добросовестно исполняет свои функции, а другая часть, которая к власти вообще не принадлежит, а население не доверяет вот этим представителям.
Ну, тут может быть оно и так. Но дело задача-то, главное, что основная, я сам служил в этой системе, основная задача стоит охрана прав распиливать государственный бюджет. За это им дают возможность подбирать сетки и опилки, Вот, а они после этого, будем говорить, эти службы начинают наглеть и уже подбирают все до конца. Ну, то же самое было во времена опричные.
Александр, ваше мнение понятно. У нас совсем немного остается до окончания эфира. Во-первых, я бы хотела бы, чтобы мои гости рассказали, куда люди могут обращаться, родственники заключенных, сами заключенные, каким образом могут с вами связаться для того, чтобы вы им по возможности помогли. Пожалуйста, Владимир, расскажите.
В интернете есть сайт, так он и называется, gulagu.net. Есть раздел «Контакты», где указана форма обратной связи по e-mail, наши телефоны. И помимо этого существует еще кнопка «Гулагу.нет» в регионах. У нас уже на данный момент 11 региональных представительств. Тула, Рязань, Московская область, Москва, Коми, Самара. И мы хотим сделать так, чтобы в каждом российском регионе были наши представители. С ними связывайтесь на местах, обсуждайте проблемы, вопросы по страхованию, по защите прав заключенных. Со следующей недели уже мы реально приступаем к тому, чтобы продвигать страхование заключенных, и надеемся, что это поможет в гуманизации пенитенциарной системы.
Ну и, наверное, волонтеры вам тоже нужны, поэтому...
Безусловно, если... мы зовем всех достойных, честных, порядочных людей, кому не все равно, кому не все равно... И кому важно, чтобы наша страна на самом деле была демократичной, чтобы мы жили все в правовом государстве, присоединяйтесь к нам, пишите через обратную связь контакты, с каждым обязательно созвонимся, пообщаемся. И если на самом деле есть желание вставать в наши ряды, разместим эту информацию на сайте.
На самом деле я предполагала изначально, что в конце передачи каждый из ее участников сегодняшних даст свое резюме всему сказанному и вот той ситуации, которая складывается с правами заключенных в России. Но, к сожалению, у нас просто совсем мало времени остается, каждый высказаться не может. Поэтому я знаю, что вот Михаил Сенкевич, это представитель Тульской области, в Тульской области, хотел как-то резюмировать весь сегодняшний разговор, и вам, пожалуйста, представляю такую возможность.
Я думаю, что решение проблемы очень возможно в таком ключе. Если в каждой колонии найдется один человек, который действительно захочет честно работать, то, не знаю, какой отклик будет на него со стороны высшего начальства, но это уже будет большой плюс, если он будет сотрудничать с нами. Дело в том, что какой-то...
Да, пожалуйста, продолжайте, я просто хочу,
чтобы... Из-за какого-то, допустим, прапорщика или лейтенанта, который любит бить на дармовщинку, потом, когда это выливается в эфир и в общество, летят шапки... больших и, может быть, и хороших людей.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гособвинитель потребовал для Вадима Бойко наказание.
Убийство иммигрантов походило на хорошо спланированную, заранее подготовленную акцию.
Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» организовала...
Испанская пресса называет Шушанашвили вором законей и лидером группировки выходцев из...
Меня всегда раздражает слово...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».